Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Политические волнения в Тирасполе в связи с вероятным снижением порога явки избирателей. Приднестровская статистика указывает на драматичное сокращение населения региона. Германское представительство ОБСЕ положило начало дискуссиям о возможном возобновлении в начале лета переговоров в формате 5+2. Каковы шансы на успех? И запуск американского противоракетного щита в Румынии и Польше и реакция Москвы. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Более 73% участников недавнего социологического опроса в Приднестровье считают самым важным вопросом стабильность местной валюты. Результаты исследования представлены руководством Тираспольского университета в четверг на встрече с лидером региона Евгением Шевчуком, уточняет агентство «Новости Приднестровья». В числе приоритетов респонденты назвали также необходимость сохранения бесплатного минимума медицинских услуг, ремонт социальных объектов и дорог и освещения улиц. Более 70% участников опроса считают, что прежде всего в реформировании нуждается экономическая политика и налоговая система, а также здравоохранение и пенсионная система. Лидер Приднестровского региона Евгений Шевчук подписал закон о дополнительных мерах, направленных на минимизацию последствий экономического и финансового кризиса, с которыми сталкивается левобережье Днестра. План предусматривает, в частности, снижение ставки налога на доходы на 10% для производителей, которые работают на местном сырье и продают свой товар на внутреннем рынке, снижена ставка единого социального налога с 25% до 12% для компаний, которые создают дополнительные рабочие места. Также будут бесплатно предоставляться в долгосрочное пользование земельные участки под строительство, а торговая надбавка на продукты, которые не включены в список социально значимых товаров, таких как сахар, говядина, свинина, курятина, рыба и других, будет временно ограничена. Официально Кишинев выразил недоумение по поводу участия в праздничном параде 9 мая в Тирасполе военных подразделений оперативной группы российских войск в Приднестровье. В пресс-релизе молдавского внешнеполитического ведомства говорится, что эти действия противоречат обязательствам России, а также принципам и нормам международного права. В сообщении отмечается также, что министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур на встрече с послом Российской Федерации в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным просил воздержаться от любого участия российских военнослужащих и военной техники в мероприятиях, организованных 9 мая в Приднестровском регионе. Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье, проводит тактические учения, которые продлятся до 19 мая. Согласно тираспольским СМИ, в боевых стрельбах участвует около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники. Как заявил начальник оперативной группы российских войск Дмитрий Зеленков, цитирую, «Главная цель учения проверить боеготовность военнослужащих». Тактические учения российских войск в Приднестровье проходят параллельно с маневрами «Дрэгон Пионер», в ходе которых американские военные вместе с молдавскими проводят совместные учения в Молдове в период с 3 по 20 мая.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Тирасполе политическое противостояние между лидером региона Евгением Шевчуком и Верховным Советом Приднестровья сохраняется. Депутаты приняли в первом чтении проекта закона, согласно которому предлагается снизить избирательный порог, при котором выборы главы региона будут признаны состоявшимися. Большинство депутатов поддержали предложение о том, что явка на выборах должна составить 25%, как и на парламентских выборах. С другой стороны, представители администрации Шевчука считают снижение порога явки на выборах главы Приднестровья невозможным, так как это, по их мнению, ставит под сомнение репрезентативность голосования. А как относятся жители региона к возможному снижению явки на выборах и к процедуре голосования в целом, пойдут ли они на декабрьские президентские выборы? Послушаем мнение случайных прохожих.
Ну, вообще, я стараюсь ходить на выборы, то есть не хожу на выборы только в экстренных ситуациях, если вдруг совсем не получается. По поводу снижения процента явки, точнее, чтобы считались состоявшимися, пожалуй, ни за, ни против. С одной стороны, да, действительно правильная инициатива, но с другой стороны, если много людей действительно не явятся, это может быть не совсем точное мнение граждан.
Это правильно. Почему? Потому что действительно народ уехал. Некому будет голосовать. Я ходил за Шевчука голосовать, сейчас пойду против него.
Не верим никому. На выборы ходим периодически, там, от случая к случаю. Ну, так как у нас в Приднестровье людей мало осталось, как бы многие поуезжали в зарубежье, поэтому, как бы, я думаю, что без нас все равно решатся. У нас такое мнение.
Я считаю, что не нужно снимать порог явки. Да, многие жители сейчас уехали из Приднестровья, население меньше, но выборы президента – это важный шаг для страны, то есть должна принимать большая часть населения, как минимум 50%. 25% – это что это такое вообще?
Я считаю, что они правильно делают, так как они являются законотворческими людьми, и им виднее, как люди передвигаются. Конечно, пойду на выборы. Я же активный гражданин.
Я отрицательно к этому отношусь. Потому что, мне кажется, это делается для того, чтобы 25% это были нужные люди, которые можно набрать и продвинуть определенного кандидата. 50% набрать – это уже сложно, это действительно выбор народа. 25% – это под вопросом.
Так вот, пусть они лучше работают, чтобы город у нас людьми наполнялся все-таки. И для этого, наверное, вот эти уменьшенный порог, как вы говорите, он, наверное, все-таки поспособствует, что будут лучше работать, и порог опять придется делать таким, как был, а не думать об его уменьшении. Вот и все. Рабочие места нужны городу. Город красивый. Сама в нем 30 лет. Как живу и уезжать не хочу, но понимаю, что скоро придется.
Я даже не могу точно сказать, откровенно говоря, что они должны пройти, это точно, потому что и так мы тяжеловато живем, туговато. Вот. Но я приду и проголосую, как я считаю.
Насколько целесообразна инициатива о снижении порога явки в Приднестровье? Кто от этого выиграет и кто проиграет? Наш корреспондент в регионе Карина Максимова обсудила этот вопрос с экспертом из Тирасполя, бывшим главой приднестровской дипломатии Владимиром Ястребчаком.
На мой взгляд, такая постановка вопроса имеет право на жизнь в силу целого ряда факторов, включенный из которых является, конечно же, миграционный фактор. То есть одно дело иметь избирательную базу, которая редактируется с той или иной степенью периодичности, другое дело, конечно, это фактическое число жителей, которые проживают здесь. В любом случае есть миграционные процессы, которые необходимо учитывать, и это реальные, скажем так, миграционные процессы, реальное присутствие жителей здесь далеко не всегда совпадает с заявляемой базой избирателей. И для того, чтобы все-таки сохранить легитимность выборов, легитимность избирательных процедур, я думаю, этим и обусловлено желание депутатского корпуса снизить явку для того, чтобы просто приблизить фактическое количество голосующих к порогу явки и легитимности избирательных процедур.
Не кажется ли вам, что снижение порога явки избирателей даст дополнительную возможность для манипуляций при подсчете голосов, для подтасовки результатов голосования?
Я думаю, что здесь необходима комплексная работа по доведению до совершенства или, по крайней мере, по оптимизации нашей избирательной базы. Почему? Потому что порог явки – это не тот инструмент, которым могут при необходимости или там, при желании осуществляться какие-то махинации с голосованием. Куда больше вопросов, на мой взгляд, могли бы вызывать голосование по дополнительным спискам и ряд других возможностей, которые есть. Порог явки, как мне представляется, это не тот инструмент, которым можно активно манипулировать. В конце концов, наша задача – проводить выборы и обеспечивать волеизъявление народа в соответствии с внутренним законодательством, чтобы не было ни у кого претензий. То есть вопрос политической и юридической легитимности для нас на первом месте. И если это можно подрегулировать с помощью порога явки, то этим надо пользоваться, это надо учитывать.
По вашим ощущениям, люди пойдут голосовать? Или они настолько разочарованы нынешней ситуацией в регионе, что не сочтут свой голос нужным для изменения положения дел в Приднестровье в лучшую сторону и не исключены протесты?
По моим наблюдениям, все-таки у нас очень терпеливый народ очень терпеливые люди, которые, в принципе, свое согласие или несогласие с политикой привыкли выражать не на митингах, не на шествиях, а не на площадях, а именно в ходе голосования. Да и даже выборы в Верховный Совет, которые показали почти 5% роста по сравнению с выборами 2010 года, то есть если в 2010 году было примерно 42% проголосовавших, в этом году больше 46% проголосовавших. То есть люди приходят, люди голосуют, люди активно выражают свою позицию, и это нормально, это правильный процесс. И я думаю, что это же сохранится. То, что законодатель, органы власти подстраховываются, да, это предмет для дискуссии. Может быть, есть смысл подумать о каком-то другом процентном соотношении. Может быть, не 25, а условно 33%. Но это предмет для диалога, это предмет для консультации. Но, на мой взгляд, все равно Приднестровье сильно вот такой гражданской активностью, и я уверен, что это одна из опор, важнейших опор приднестровской государственности сохранится.
Мнение эксперта из Тирасполя Владимира Ястребчака. По официальным данным, в Приднестровье около 350 тысяч избирателей, но независимые эксперты считают, что эта цифра сильно завышена, если учесть массовый отток рабочей силы, что примерно столько, если не меньше, составляет сейчас все население региона. То, что Приднестровье по-прежнему испытывает серьезный демографический кризис, подтверждают и опубликованные в конце недели предварительные итоги переписи населения, проведенные в октябре 2015 года. С учетом этих результатов, а некоторые наблюдатели поставили под сомнение их достоверность, население региона за 11 лет сократилось более чем на 14%, или примерно на 80 тысяч человек. Примерно столько жителей в Бендерах, втором по численности населения городе в Приднестровье. При проведении переписи населения в Приднестровье постоянно проживало, согласно официальным данным, 475 тысяч жителей против 555 тысяч в 2004 году. По данным последней переписи населения СССР, в 1989 году в Приднестровье проживало около 800 тысяч человек. Предварительные данные переписи населения говорят также о том, что все больше людей покидает села и перебираются жить в города. Осенью прошлого года городское население составляло 70% от общей численности, тогда как сельское – только 30%. По данным предыдущей переписи, это соотношение составляло 68%. И, соответственно, 32%. Прокомментировать эти результаты мы попросили руководителя Тираспольской школы политических исследований Анатолия Деруна.
Ну, я думаю, что в большей степени этот вопрос политизирован. Потому что когда впервые вопрос стал в прошлом году о организации проведения переписи в Приднестровье, то сразу же было обращено внимание, что перепись совпадает с проведением избирательной кампании в Верховный Совет. И он изначально получил излишнюю политизированность, изначально он рассматривался в этом ракурсе. Двигались версии вплоть до того, что там, люди с этими сумками будут за кого-то агитировать и так далее. На практике все произошло очень спокойно, взвешенно, как это и должно было происходить. Но тот ажиотаж, который изначально был задан в этом контексте, несколько раз это решение переносилось, было много вопросов, кто финансирует. На наш взгляд, это и стало причиной того, что к результатам этой переписи было обращено очень большое внимание. Даже больше не с профессиональной точки зрения, по тенденциям, по перспективам, по итогам, по тому этапу, на котором сегодня находится Приднестровье, а с точки зрения использования ее в каких-то, ну, скажем так, электоральных позициях той или иной стороны.
Предварительные итоги переписи говорят о том, что за 10 лет население Приднестровья уменьшилось почти на целый город, такой как Бендеры, второй по величине в регионе. О чем это говорит?
Если проводить такие сравнения, то мы посмотрим на наших соседей. Да? Насколько я знаю, при распаде Советского Союза население Украины составляло 50 миллионов человек. Сейчас там, ну, уже менее 40. Могу ошибаться, но на незначительную цифру. Аналогичная ситуация, я думаю, по депопуляции происходит и у наших соседей в Республике Молдова. Вопрос в большей степени, конечно же, на поверхности – это трудовая миграция. Ответ на вопрос, почему люди уезжают, он находится на поверхности – это критерий качества конкурентоспособности и состоятельности и привлекательности государства, чтобы его граждане оставались здесь. И поэтому, если мы к этим цифрам будем относиться как к тому, что там у нас какой-то город исчез, то через 10 лет мы можем прийти к тому, что у нас два города исчезли. Здесь не нужно излишне паниковать, потому что достаточно было в течение не только последних 5 лет, а последних 10 лет следить за этой динамикой на примере железнодорожного вокзала города Тирасполя, и видеть, сколько людей уезжает, среди родственников, знакомых, друзей, как эта ситуация меняется в худшую сторону, когда люди уезжали не просто на заработки, а уезжали уже семьями на постоянное место жительства, то нужно меры предпринимать. И ответственность за эти меры должна лежать не на одном каком-то институте власти, положенном институте президента, а коллективную ответственность должны нести все органы власти. Рядовому гражданину без разницы, о чем спорят по большому-то счету Верховный Совет с президентом. Если он видит, что зарплата не платится, тарифы растут и жизнь ухудшается, то для него это показатель того, что нужно очень серьезно задумываться о будущем и как результат менять свое место жительства.
Мнение политического эксперта из Тирасполя Анатолия Деруна. Специальный представитель ОБСЕ со стороны Германии по урегулированию Приднестровского конфликта Курт Мейер-Клод побывал на прошлой неделе в Кишиневе и Тирасполе. Он попытался выяснить, готовы ли стороны возобновить официальные переговоры в формате 5+2 в начале июня в Берлине. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георгий Балан подтвердил готовность к возобновлению переговоров в формате 5+2, приостановленных летом 2014 года. Тирасполь и в этот раз ограничился уклончивым ответом. Перспективы возможной встречи в формате 5+2 будут зависеть в первую очередь от каждой конкретной встречи экспертных рабочих групп, заявил Виталий Игнатьев после встречи со специальным представителем ОБСЕ. Игнатьев особо подчеркнул, что главными для обсуждения на ближайшем заседании должны стать предложения, сформулированные недавно Россией для реанимации формата 5+2. Он напомнил, что эти предложения касаются в частности гарантий исполнения договоренностей, достигнутых в переговорном процессе, и моратория на уголовные дела, которые ведут обе стороны. Официальный Кишинев не прокомментировал пока эти предложения России. Исполнительный директор Ассоциации по внешней политике Виктор Кирилло ранее отмечал, что эти предложения – не что иное, как навязываемые Россией условия. Почему Тирасполь не торопится вернуться за стол переговоров? Политический аналитик Ион Табырцы считает, что сопротивление исходит от России, одного из посредников переговорного формата.
У Российской Федерации свои планы в отношении Приднестровского конфликта. В переговорном процессе Москва попытается добиться максимума. Ее стратегия близка, по сути, меморандуму Козака. Имеется в виду транснистризация Республики Молдова или, как минимум, предоставление Тирасполю наряду с Гагаузией право вето на политику Кишинева.
А вот точка зрения политолога и эксперта по приднестровской проблематике Николая Цвяткова.
Формат 5+2 предполагает обсуждение и проблем политического характера, но обстоятельства сегодня не способствуют равноудаленным и продуктивным дискуссиям. Главная задача ОБСЕ сейчас – не дать развязаться новому вооруженному конфликту между сторонами. Думаю, эту главную задачу и выполняет формат 5+2. В том числе, что касается урегулирования конфликта, у формата есть определенные проблемы, но ничего лучшего на данный момент у нас нет.
Пока не ясно, состоится ли очередной раунд переговоров в начале июня, как предлагала и делегация посредников и наблюдателей процесса Приднестровского урегулирования, которая побывала в Молдове в апреле. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Курт Мейер-Клод отметил, что не будет настаивать на проведении раунда переговоров, если стороны не готовы к конструктивным и содержательным дискуссиям.
Попытки реанимировать переговоры по Приднестровскому регулированию совпали с рядом событий, связанных с региональной безопасностью и напряжением отношений между НАТО и Россией. Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в конце минувшей недели посетил Молдову, где встретился с американскими и молдавскими военными, которые участвуют в учениях Dragon Pioneer 2016. Накануне дня 9 мая американцы провели выставку военной техники США на центральной площади Кишинева. И в Тирасполе 9 мая состоялась своеобразная премьера. В параде принимал участие и личный состав оперативной группы российских войск. На параде 9 мая по центральной площади Тирасполя проследовали, по сообщениям местных СМИ, 36 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры, системы залпового огня, гранатометы, а также танк Т-34, подарок российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Министерство иностранных дел Республики Молдова осудило участие российских военных в Тираспольском параде, расценив это как нарушение Россией своих обязательств и норм международного права. Тем временем 12 и 13 мая в Румынии и Польше были введены в строй элементы будущего американского противоракетного щита, который Москва рассматривает как угрозу в свой адрес. Выступая в пятницу в Сочи на военном совещании, российский президент Владимир Путин назвал запуск элементов противоракетного счета США в Румынии шагом к новой гонке вооружений. Путин добавил, что России придется скорректировать свои оборонные расходы, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении ее безопасности. Эти события, связанные с региональной безопасностью, а также с внутриполитической борьбой в Тирасполе, моя коллега Алина Грыу обсудила с заведующим отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа Российской академии наук Сергеем Уткиным.
Во второй половине этого года и в Правобережной Молдове, и в Приднестровье будут выборы. Как вы видите интерес России в этом регионе? Насколько активна будет Россия?
Ну, здесь я просто не хочу как-то выдать свое понимание интересов за то понимание интересов, которое может быть у российского руководства. Да? То есть, на мой взгляд, наибольший интерес должен был бы быть в том, чтобы здесь не развернулись на фоне выборов какие-то процессы дестабилизирующие, чтобы, по крайней мере, сохранить статус-кво. Мне вообще кажется, в последнее время, когда мы наблюдаем все, что мы наблюдаем вокруг Молдовы, вокруг Приднестровья, вокруг Румынии, мне кажется, что если удастся сохранить вот тот статус-кво, который был более-менее до настоящего времени, это будет уже достаточно заметным позитивным результатом. То есть избежать деградации под влиянием разных ветров, это уже было бы большим преимуществом. Насколько именно такое видение доминирует в Кремле, ну, я здесь не возьмусь оценить это. Очень часто бывает, что на таком уровне процесс принятия решений, он действует как черный ящик. И, с одной стороны, ну, наверное, тот факт, что Россия так и не пошла по пути признания независимости Приднестровья, да, то, что она формально продолжает признавать территориальную целостность Молдовы, это, наверное, все-таки намек на то, что Россия надеется выстроить нормальные отношения с Молдовой в целом, да, то есть, что она не махнула рукой на какую-то перспективу нормального с точки зрения Кремля взаимодействия с Молдовой, по крайней мере, в той степени, как это случалось уже с Грузией, с Украиной. Да? Ну, здесь, конечно, есть еще моменты географические, изолированность такая Приднестровье, но я думаю, что все-таки не только география, наверное, вот и понимание, что, в принципе, в Молдове действительно достаточно много влиятельных сил, которые к взаимодействию с Россией относятся вполне нормально. Соответственно, наверное, усиление именно того фланга политического в Молдове, которое настроено на более интенсивное, более содержательное взаимодействие с Россией, наверное, это приветствовалось бы. Но будет ли Россия здесь пытаться как-то слишком активничать? Ну, здесь, наверное, есть искушение помочь, поддержать, но мы уже неоднократно видели, как активная поддержка каких-то политических сил за рубежом, она в итоге приводит к отрицательным результатам. То есть все-таки внутриполитический процесс, он должен быть именно внутриполитическим процессом. Я не думаю, что здесь мы будем наблюдать какую-то чрезмерно заметную поддержку со стороны России, потому что вот именно в случае Молдовы возникает ощущение, что популярность вот этих так называемых пророссийских сил, она не искусственная, в общем-то, она, может быть, вызывает беспокойство, в том числе у людей, которые настроены скорее на близкое взаимодействие с Европейским Союзом, так сказать, как это может сказаться. Но они в то же время, наверное, понимают, что популярность вот эта растущая, она связана, наверное, в первую очередь со сложным экономическим положением, особенно за пределами столицы, в других городах, помимо Кишинева, Кишинева, люди ощущают какую-то депрессию, не видят выхода из тупика, в том числе не видят какого-то эффекта от всех этих переговоров, громко очень заявленных с Европейским Союзом и от соглашения об ассоциации, и пытаются найти какой-то выход другой. Да? То есть здесь вот даже не нужно как-то искусственно надувать политические силы для того, чтобы они заметили вот этот потенциал на уровне электората и попытались его использовать. Ну и вот, наверное, такая маргинализация позиции чисто прорумынской, да, позиции, которая предполагает объединение с Румынией, вот это тоже, в общем, в Москве, наверное, приветствовалось бы. То есть в какой-то момент люди, которые с этих позиций выступали, они были очень заметны. Сейчас, в нынешней ситуации, складывается ощущение, что они несколько маргинализуются, и снаружи вот есть такое ощущение. И, наверное, если вот этот эффект он будет закреплен, это будет рассматриваться как момент позитивный. У нас Рогозин, который известен своими резкими высказываниями, он неоднократно, по-моему, прямым текстом говорил, что вот для России важно, как Молдова определится, что она Румыния или она Молдова. Да? Вот если она Молдова, то мы готовы с ней там разные вопросы решать. Если она определяется, что она Румыния, ну тогда мы будем действовать соответственно. Вот, в общем-то, это довольно грубо, но я думаю, что это отражает, наверное, может быть, он вот открытым текстом проговаривает те вещи, которые на других уровнях российской власти, в общем-то, примерно так же формулируются, но вот не заявляются открыто.
Учения, которые проходят сейчас в Молдове, американские войска вместе с национальной армией. Мы видели 8 мая американскую технику в центре Кишинева, мы видели 9 мая российскую технику в Тирасполе. Это просто такая пропагандистская, такая, ну, речь идет просто о том, чтобы показать, чья территория, и показать свои силы, или все-таки ситуация в регионе становится более напряженной?
Ну, я думаю, что одно не исключает другого, то есть здесь есть и общерегиональное напряжение, и, как мы видим, есть некоторое количество, по крайней мере, экспертов, которые жонглируют разными такими достаточно радикальными сценариями того, что может в регионе происходить, и, соответственно, есть желание со стороны военных быть готовыми к разным сценариям развития событий и в том числе заранее продемонстрировать вот эту свою готовность. Конечно, здесь есть вот моменты чисто такой демонстрации политического и военного присутствия. Что здесь в меньшей степени понятно, это все-таки отношение к вот такому взаимодействию со стороны молдавского правительства. Но оно, наверное, тоже вот такое двойственное. То есть, с одной стороны, да, конечно, хочется поддержки со стороны Запада, в том числе в военной сфере, и более тесного взаимодействия с Западом. А с другой стороны, не хочется, чтобы это вышло за какие-то рамки и повредило принципиальным образом отношениям с Россией. Да? И вот, наверное, отсюда вот эти все вещи, как там сначала разместили технику, потом убрали технику, сначала разрекламировали эти учения, потом там как-то в меньшей степени это уже звучало громко. Я думаю, что здесь пока не столько новое качество военного присутствия какого-то, сколько вот попытки заменить демонстрации содержания, показать, что вы, мол, имеете в виду. Вот что-то такое, наверное.
В двух словах, 2016 для региона, как вы видите, главное, чтобы не было хуже, или все-таки какие-то позитивные продвижки можно рассматривать?
Ну, как я уже сказал, я был бы рад позитивным подвижкам, но вот мне кажется, что да, лишь бы не было войны, что называется. Если удастся более-менее сохранить существующее положение и при этом, допустим, еще достаточно уверенно отойти вот от всех этих тем торговых блокад, кого бы то ни было, да, и Приднестровья, и ограничений на молдавские товары в России, вот если по этим темам удалось бы продвинуться, я думаю, это был бы очень позитивный итог, но здесь есть достаточно много точек, в которых может произойти срыв, в том числе вот в связи с выборами, которые всегда время такое малопредсказуемое в любой стране, и всегда это выбранное время может стать в том числе и временем потрясений, но вот не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы обошлось без потрясений.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».